Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Акции в поддержку арестованных в Москве оппозиционных лидеров. Чрезвычайная ситуация в районах Московской области, обесточенных снегопадами. Политические итоги 2010 года в Соединенных Штатах. Эти и другие темы, а также обзор западных газет, рубрика «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение», новости экономики в этом часе нашей программы. В Москве и Петербурге сегодня проходят серии одиночных пикетов в поддержку арестованных в столице оппозиционных лидеров. Напомню, Эдуард Лимонов, Константин Косякин, Илья Яшин и Борис Немцов были задержаны в Москве 31 декабря до или во время проведения на Триумфальной площади акции в защиту свободы собраний. Сопредседатель движения «Солидарность» Немцова и Яшина суд признал виновными в неподчинении милиции и приговорил, соответственно, к 15,5 суткам административного ареста. По тому же обвинению 10 суток ареста назначено одному из лидеров Левого фронта Косякину. Эдуард Лимонов, руководитель организации «Другая Россия», был ранее обвинен в мелком хулиганстве и приговорен к 15 суткам ареста. Об акции в Петербурге мы расскажем через час, а сейчас поговорим подробнее о том, что происходило в Москве. Репортаж Елены Поляковской.
Ровно в полдень у московской мэрии гражданские активисты начали серию одиночных пикетов. Сменяя друг друга, они выражали протест против арестов известных оппозиционных политиков. Все четверо – Борис Немцов, Илья Яшин, Эдуард Лимонов и Константин Косякин – были задержаны 31 декабря. Немцов и Яшин оказались в отделении милиции сразу после окончания санкционированного митинга на Триумфальной. Лимонова задержали при выходе из подъезда дома. Косякин едва успел выйти из метро Маяковская. Писатель и журналист Виктор Шендерович уверен, что задержания и аресты оппозиционеров носят демонстративный характер и показывают отношение власти к обществу.
Наша проблема, конечно, в том, чтобы попытаться вот хотя бы в этой точке упереться, потому что очевидно, что 15 суток Немцову, Лимонову, 10 Косякину, 5 Яшину, эти приговоры заведомо неправосудные, вот в той же мере, ровно с которой Ходорковскому, там в разы меньше, но тем не менее, по степени правосудности это то же самое. Это демонстрация силы, это демонстративный приговор. Это кто-то нам говорит, да, я так хочу и так будет. И плевать я хотел на ваш закон, плевать я хотел на общественное мнение, плевать я хотел на вас. И расчет именно на то, что общество поковыряет отцу и скажет, ладно, и как из-за новогоднего салата даже не встанет. Вот ровно на этот расчет. Собственно, я пришел сюда, я понимаю, что ничего особенно не изменит, но мне было бы противно, если бы я сюда не пришел.
Борис Немцов и Илья Яшин были задержаны после санкционированного митинга. Эдуард Лимонов и Константин Косякин до Триумфальной даже не дошли. Все они, по мнению организаторов одиночных пикетов, в одинаковой степени узники совести. Член московского движения «Солидарность» Александр Рыклин говорит, что оппозиция готова объединиться и выработать совместный план протестных действий.
Демократические принципы, они для всех одинаковые. Если мы все выступаем за то, что в страну пора возвращать выборы, за то, что у нас должна быть нормальная судебная система, нормальная правоохранительная система, то мы вместе должны за это бороться. Никаких сомнений. Здесь нужно вести речь о дальнейшей стратегии протестных действий. Я думаю, что в ближайшее время оппозиция, причем совместно с левыми и с правыми, должна выработать какой-то совместный план протестных действий.
На арест Бориса Немцова отреагировал его бывший соратник по СПС, руководитель корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс. В своем блоге Чубайс написал, что не верит в принятое судом основание для ареста – сопротивление сотрудникам милиции. Виктор Шендерович считает, что выступление главы «Роснано» можно объяснить заботой о собственном имидже.
Чубайс мягко обозначил, что он не вполне с ними, чтобы его не путали с Путиным, которого он поддерживал. Чубайс, так сказать, озабочен своим имиджем, потому что имидж все хреновеет и хреновеет. Разумеется. Значит, он член этого, видный деятель этого правительства, видный идеологический союзник Путина. И ему, конечно, неприятно, что их пишут через запятую. Потому что раньше его писали через запятую с другими именами, с Гайдаром, например.
Одиночными пикетами у московской мэрии гражданские активисты не ограничились. Акция продолжилась у спецприемника на Симферопольском бульваре, где в настоящее время находятся задержанные оппозиционеры. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
И по только что поступившим сообщениям, около 20 сторонников Бориса Немцова были задержаны при попытке организовать одиночные пикеты возле изолятора, где его содержат после решения мирового суда об административном аресте. Представитель Бюро солидарности Александр Рыбкин заявил Интерфаксу, что его и его товарищи задержали на Симферопольском бульваре, когда они стояли на автобусной остановке и общались. О том, как прокомментировал, вот как прокомментировал задержание оппозиционных лидеров в Москве 31 декабря политолог Марк Курнов в беседе с моим коллегой Дмитрием Волчиком.
Задержание оппозиционеров 31 декабря – это случайность, мелкий произвол или какой-то кремлевский знак?
Я не думаю, чтобы это было случайностью. Скорее, мне представляется это шлейфом процесса над Ходорковским. Совершенно очевидно, что власти, и прежде всего Путин, поняли, что с Ходорковским проиграли просто вчистую. Никакого морального удовольствия от этого нету. Есть потеря, очевидно, совершенно имиджа всюду, где только можно, и на Западе, и среди российских интеллектуалов. И, естественно, власть занервничала. А когда начальство нервничает, то вся обслуга начинает вести себя уж совсем истерически. Что, собственно, и происходит. Просто решили продемонстрировать лояльность полную и доказать всем в контексте и в гармонии с бредовым судом над Ходорковским, устроили примерно то же самое с Борисом Немцовым.
Но решили тогда еще больше потерять имидж.
Ну, когда истерика, уже тут не об имидже, здесь подчиненные вытягиваются во фронт, выпяливают глаза и стараются уловить любое душевное томление на лице у начальника. Вот это и происходит. Я не думаю, чтобы Путин сказал кому-то, что надо вот Немцова непременно на 15 суток посадить. Думаю, что ему не до этого. Но то, что все его обслуживающие люди решили ублажить расстроенное начальство, вот, по-моему, это вот так оно и есть.
Понятно, что такого рода задержания, тут еще особая ситуация, Новый год, народный праздник, приводят только к одному – росту популярности жертвы, общественное мнение на его стороне. Но мы видим по откликам в блогах, тех, кто одобряет задержание, осуждение Немцова и других оппозиционеров, меньшинство. Неужели вот эта вот обслуга, о которой вы говорите, инициаторы такого рода спецопераций, такой эффект не просчитывают вообще?
Ну, на самом деле, здесь уже не до этого. Потому что надо ублажить начальство и немедленно. Вот когда начальство нервничает, тут уже не то, чтобы надо ему рассказать, знаете, ведь если мы так поступим, то в долгосрочном плане мы еще больше подорвем свой авторитет. Эта логика просто не работает. Надо ублажить, сейчас ублажим.
С политологом Марком Урновым беседовал мой коллега Дмитрий Волчек. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов по почти 15 минут. Это время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве у изолятора, где содержатся арестованные 31 декабря оппозиционные политики, задержаны не менее 20 их сторонников. Одиночные пикеты в поддержку Эдуарда Лимонова, Константина Косякина, Ильи Яшина и Бориса Немцова проходят сегодня в Москве и Петербурге. Партия «Яблоко» призвала президента России принять меры для немедленного освобождения арестованных оппозиционеров. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев назвал решение московских судов об аресте оппозиционных политиков давлением на российское гражданское общество. В Подмосковье десятки населенных пунктов по-прежнему остаются без электричества после сильнейшего снегопада. В половине районов Московской области, а также в 4 городах, был введен режим чрезвычайной ситуации. В Тверской области без света остается почти 5500 человек. Экс-кандидат в президенты Беларуси Виталий Рымашевский освобожден под подписку о невыезде. Рымашевский и еще более 600 человек были задержаны в Минске в ходе несанкционированной акции оппозиции в день президентских выборов 19 декабря. В Ираке сегодня убиты двое военнослужащих. Служащих США. Это первые военные потери американских войск в Ираке в наступившем году. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров. Американский час», который ведет Александр Генис. Темы программы «Инфляция славы». Книжное обозрение Марины Ефимовой, Том Пейн, что говорят классики о культе знаменитости. Кинообозрение с Андреем Загданским, новый фильм братьев Коэнов, «Зеркало», что Америка и Россия знают и не знают друг о друге. Программа «Поверх барьеров» и «Американский час» в 23 часа по московскому времени. Программу «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. Его сегодня подготовил мой коллега Игорь Померанцев, который сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте, Валентин.
Давайте начнем с одной из главных международных тем последних дней. 31 декабря в Египте, в городе Александрия, произошел взрыв рядом с храмом христиан коптов. Вслед за этим в стране прошли акции протеста коптов, требовавших от властей защиты от террора. И западная пресса, конечно, подробно писала об этих терактах. Это информационные или аналитические материалы?
И те, и другие. Американская газета New York Times отмечает, что копты возмущены. Они говорят, что террористы взрывают их каждый Новый год, причем во время службы. Но власти ничего не предпринимают. Эксперты пишут, что нынешний теракт в церкви в Александрии, в результате которого погибли 21 человек и около 100 ранены, это кульминация напряженности в отношениях между египетскими коптами и радикальными мусульманами. Газета напоминает, что копты составляет 10% населения Египта. По касательной убийства коптов, это еще и удар по политике президента Мубарака, который главным своим достижением считает стабильность в стране. В свою очередь, египетские власти полагают, что нынешний теракт инспирирован Аль-Каидой и другими иностранными организациями.
Игорь, а что, есть свидетельство, что за взрывом в Александрии стоит Аль-Каида? Что пишет об этом газета?
Нью-Йорк Таймс обращает внимание на то, что два месяца назад группа в Ираке, назвавшая себя Аль-Каидой, грозилась отомстить египетским христианским церквам за якобы похищение коптами двух женщин, намеревавшихся перейти из христианства в мусульманство. В то же время вчера египетские власти уже заявили, что в террористической акции участвовали и свои экстремисты.
Игорь, а что пишут аналитики о характере межконфессионального конфликта в Египте?
Я приведу цитату из сегодняшнего номера американской газеты International Herald Tribune. В Александрии произошло нечто качественно иное. Теракт был принципиально другим, в стиле Аль-Каиды, но это были египтяне, старательно подготовившие операцию. Согласно заявлению Министерства внутренних дел Египта, взрывчатка, использованная террористом-смертником, изготовлена в Египте. Газета напоминает, что в последние месяцы подверглись нападению христиане в Багдаде, в Нигерии и на Филиппинах.
Игорь, и в заключение... Игорь, в том же номере International Herald Tribune опубликована статья в прошлом советника по вопросам национальной безопасности президента Картера Збигнева Бжезинского об американо-китайских отношениях. Как оценивает политолог и историк в прошлом политик Збигнев Бжезинский настоящее и будущее этих отношений?
Статья написана в преддверии визита китайского председателя Ху Цзиньтао в Вашингтон. Бжезинский пишет: «В последние месяцы полемика между Китаем и США обострилась. Речь идет прежде всего об экономических проблемах. Обе стороны называют друг друга эгоистичными. Взаимная демонизация может привести к самым дурным последствиям для всей Азии. Китай решает проблему слишком быстро развивающейся экономики, которая контрастирует с окостеневшей политической системой. Я бы посоветовал китайским вождям, верящим в марксизм, перечитать статью Сталина 30-го года «Головокружение от успехов». США и Китай должны откровенно обмениваться взглядами и при этом отдавать себе отчет, что они нужны друг другу. Кризис в одной из стран вовлечет в кризис другую. Будущее соглашение должно обеспечить нормальное развитие отношений между двумя великими народами с различной историей, культурой и отличительными особенностями, народами, играющими важную историческую роль в судьбе современного мира. Такой вывод делает Збигнев Бжезинский в статье, опубликованной в газете International Herald Tribune.
В заключение нашего обзора традиционный вопрос: пишет ли что-то западная пресса о России?
Я выбрал одну тему. Это выставка и книга, посвященные Сергею Дягилеву и его балету. Об этом пишет американский еженедельник New York Review of Books. Книгу написал голландец Шенкс Хейен, а в переводе на английский она вышла в Oxford University Press. Выставка же проходит в Лондонском музее Виктории Альберта. Еженедельник отмечает, что в наше время балет по-прежнему считают русским явлением. По мнению рецензента, Шенкс Хейн пишет о Дягилеве как об уникальном явлении, но, полемизирует рецензент, Дягилев был вовсе не одинок. Он принадлежал к поствагнерианскому поколению художников, видевших в театре универсальную модель. Это были Штраусы, Гофмансталь, Макс Рейнгард, Мейерхольд, Таиров, Эйзенштейн. Это было время создания новой хореографии. Я цитировал статью из американского еженедельника New York Review of Books.
Спасибо, Игорь. Напомню, Игорь Померанцев подготовил сегодняшний обзор западной прессы. Вернемся к российским темам. В Подмосковье вторые сутки около 30 тысяч человек остаются без электричества из-за сильных снегопадов и порывистого ветра. В половине районов Московской области, а также в четырех городах, в том числе Химках и Реутове, введен на режим чрезвычайной ситуации. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Вера Володина.
Продолжительные снегопады и порывы ветра до 18 метров в секунду стали причиной новых отключений линии электропередачи и трансформаторных подстанций, из-за чего несколько десятков тысяч жителей Подмосковья вновь остались без света. Объявленный областными властями режим чрезвычайной ситуации будет действовать до тех пор, пока не будет нормализовано энергоснабжение во всех населенных пунктах. Обстановку в области держит под контролем Московская объединенная электросетевая компания, организовавшая временные информационные центры в муниципальных районах. Всю прошедшую ночь продолжали работать аварийно-восстановительные бригады МОЭС. 88 бригад общей численностью 270 человек и 60 единиц специальной техники. Директор департамента по связям с общественностью МОЭС Виталий Струговец сообщил.
С момента объявления режима чрезвычайной ситуации в ряде регионов Московской области в связи с нарушением электроснабжения специалисты Московской объединенной электросетевой компании сразу же приступили к аварийно-восстановительным работам. В течение ночи со 2 на 3 января 88 бригад электроэнергетиков работало над восстановлением электроснабжения в Московской области. В течение ночи были восстановлены 7 линий воздушных линий электропередачи 110 кВт, 3 линии 35 кВт, 7 подстанций 110 кВт и 1 подстанция 35 кВт. С 8:00 утра 3 января к работе приступили 369 бригад энергетиков, число которых к обеду было увеличено до 375 бригад общей численностью более 1600 человек. Что касается аэропорта Домодедово, имеется в виду ситуация вчерашнего дня, то это действительно было технологическое переключение электроснабжения аэропорта с одной подстанции на другую. Аэропорт относится к объектам первой категории, а такие объекты запитываются как минимум с двух подстанций. При этом каждая из подстанций еще идет и несколько линий электропередачи. Вчерашнее технологическое переключение аэропорта с одной подстанции на другую обесточило часть аэропорта всего лишь на несколько минут. Но это не привело к осложнениям в работе аэропорта. И руководство аэропорта это официально подтвердило.
Это уже второе с конца декабря массовое отключение электроснабжения в Подмосковье из-за неблагоприятных погодных условий. Около 3000 жителей новогоднюю ночь встречали без электричества. В ремонтных работах сейчас участвует более 1500 человек. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Продолжаем программу «Время свободы». Первые дни Нового года – это время для подведения итогов года ушедшего. Чем будет отмечен в политической истории Соединенных Штатов ушедший 2010 год? Об этом корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Согласно опросу, проведенному несколько дней назад информационным агентством Associated Press среди редакторов американских средств информации, главным новостным событием года стал разлив нефти в Мексиканском заливе. История взрыва нефтяной платформы, гибели 11 человек и нейтрализации подводной нефтяной скважины, из которой вылилось в воды залива 170 миллионов галлонов нефти, затянувшаяся более чем на полгода, скорее всего не завершена, хотя она вряд ли обретет масштабы события, сравнимого по своим политическим последствиям с ураганом Катрина, реакция на которую сильно пошатнула политическую популярность президента Буша. Впрочем, редакторы и политологи сходятся на том, что промежуточные выборы в Конгресс, закончившиеся сокрушительным поражением демократов, феномен движения чаепития и одобрение Конгрессом закона о реформе системы медицинского страхования стали ключевыми событиями года, последствия которых могут определить политические тенденции года наступившего. Все эти события, по большому счету, определяют президентство Барака Обамы как попытку сдвинуть страну в сторону европейской модели активной государственной роли в качестве гаранта социальных и экономических прав граждан и реакцию на нее. Вот как подводит итоги политического года в интервью Евгению Аронову обозреватель влиятельного политического еженедельника National Journal Джим Барнс.
По мнению моего собеседника, главное внутриполитическое событие уходящего года очевидно.
Well, I think the biggest news was, of course, the results of the midterm elections.
Думаю, не ошибусь, если скажу, что важнейшим событием 2010 года стали промежуточные выборы в Конгресс, завершившиеся большим успехом республиканцев. Этот результат, на мой взгляд, окажет в обозримом будущем большое влияние на общеполитическую ситуацию в стране. В остающийся до следующих президентских выборов срок Бараку Обаме будет труднее претворять в жизнь свои законодательные инициативы, в частности, в бюджетно-налоговой области, что, в свою очередь, полагаю, понизит его шансы на переизбрание в 2012 году. Когда Барак Обама принимал президентскую присягу в январе 2009 года, никто из политических комментаторов не предсказывал, что меньше чем через два года избиратели выразят, по сути, такое фундаментальное недоверие его курсу, сказал Барнс. Рейтинг президента падал на всем протяжении 9 и 10 годов. В США сформировалось движение чаепития, отражающее недовольство значительной части электората тем, в каком направлении Обама и Демократическая партия ведут страну. Экономическое положение Америки оставалось неудовлетворительным. И тем не менее, по словам обозревателя еженедельника National Journal, никто не предполагал, что республиканцы увеличат свое представительство в Нижней палате Конгресса на 60 с лишним мест. Это был результат знаменательный по любым критериям. И на выборах в Сенат республиканцам сопутствовал успех. Они заручились 6 новыми мандатами. В начале правления Обамы, я помню, высказывались предположения, что республиканская партия на промежуточных выборах потеряет места в высшей палате ввиду отставки ряда видных сенаторов. Случилось прямо противоположное. Но все равно этот успех меряем по историческим меркам с тем, чего республиканцы добились на выборах в Нижнюю палату. Такого триумфа партия не знала без малого 100 лет, напомнил Джим Барнс.
The Republican gains in the House, I think, are among the greatest that they've posted in a century almost.
Политически значимым событием 2010 года мой собеседник считает и внушительную победу республиканцев на выборах губернаторов и депутатов штатных законодательных собраний. Не в последнюю очередь, потому что именно губернаторы и легислатуры штатов определяют границы федеральных избирательных округов в соответствии с результатами переписи населения, последняя из которых имела место в 2010 году. И то, что определение новых границ будет проходить под началом республиканцев, должно помочь им сохранить часть мест, отвоеванных у демократов на последних выборах. Я попросил Джима Барнса привести также несколько примеров того, какие важные события должны были, по прогнозам политического истеблишмента, произойти в 2010 году, но не произошли. Представители истеблишмента, по крайней мере, демократической его части, были уверены, что принятие в марте реформы системы медицинского страхования укрепит шансы демократической партии на ноябрьских выборах. Но произошло то, что в Конгресс прошли как раз те люди, которые обещают сделать все возможное, чтобы, если и не отменить, то добиться как минимум значительной модификации этого закона. В течение нескольких месяцев, начиная с апреля, многие аналитики предсказывали, что разлив нефти в Мексиканском заливе повлечет за собой принятие крайне жестких новых мер по охране окружающей среды, а также, с большой вероятностью, изменение политического ландшафта, в смысле избрания на разные должности политиков, симпатизирующих зеленым. Но этим прогнозам не суждено было сбыться. И экологические заботы, пусть весьма масштабные, не заслонили собой главную тему внутриполитической жизни Америки 2010 года. Неспособность администрации Обамы, несмотря на инъекции огромных бюджетных средств в экономику, добиться оживления хозяйственной деятельности и снижения безработицы.
Этот материал, подготовленный моими коллегами в Соединенных Штатах, завершает первые полчаса программы «Время свободы». И сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве у изолятора, где содержатся арестованные 31 декабря оппозиционные политики, задержаны не менее 20 их сторонников. Одиночные пикеты в поддержку Эдуарда Лимонова, Константина Косякина, Ильи Яшина и Бориса Немцова проходят сегодня в Москве и Петербурге. Партия «Яблоко» призвала президента России принять меры для немедленного освобождения арестованных оппозиционеров. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев назвал решение московских судов об аресте оппозиционных политиков давлением на российское гражданское общество. общества. В Подмосковье десятки населенных пунктов по-прежнему остаются без электричества после сильного снегопада. В половине районов Московской области, а также в четырех городах был введен режим чрезвычайной ситуации. В Тверской области без света остается почти 5500 человек. Экс-кандидат в президенты Беларуси Виталий Ромашевский освобожден под подписку о невыезде. Ромашевский и еще более 600 человек были задержаны в Минске в ходе несанкционированной акции оппозиции в день президентских выборов 19 декабря. В Ираке сегодня погибли двое военнослужащих США. Это первые военные потери американских войск в Ираке в наступившем году. В Кот-д'Ивуар сегодня вновь прибывают представители государств Западной Африки для посредничества в преодолении политического кризиса, разразившегося после ноябрьских президентских выборов. В Австралии в результате наводнения сегодня погибли еще два человека. Таким образом, общее число жертв стихийного бедствия с конца ноября составило 10. Президент Южной Кореи Ли Мин Бак в новогоднем обращении заявил, что дверь на пути к диалогу с Пхеньяном остается открытой, но предостерег Северную Корею от агрессивных действий. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что все последние события, новости «Радио Свобода», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире обозреватель интернет-редакции «Радио Свобода» Михаил Шевелев. Михаил, здравствуйте. Посоветуйте нашим слушателям и читателям, на что обратить внимание в первую очередь.
Добрый день, Валентин. Я бы посоветовал нашим слушателям и читателям в эти праздничные дни обратить внимание на материал моих коллег Никиты Татарского и Елены Власенко, который помещен на сайте swobodanews.ru в разделе «Мультимедиа». Это документальный фильм, который рассказывает о швейцарском гражданине Йорге Дусе, который уже более 10 лет живет в небольшом российском городе Таруса, это в Калужской области. Йорг Дус приехал в Тарусу более 10 лет назад для того, чтобы наладить деревообрабатывающее оборудование, которое было подарено правительством Швейцарии и Калужской области. И остался в Тарусе, потому что не мог спокойно видеть, в каком положении находятся там старики, дети, бедные, инвалиды. Он начал в меру сил небольших помогать тем, кого он видел вокруг себя и на кого он не мог без боли смотреть. Постепенно эта частная помощь превратилась в некоторую организованную деятельность. Йорг Дус создал общество благотворительное, которое называется «Радуга Тарусская». Раз в год этот человек едет к себе на родину в Швейцарию, в небольшую деревушку Пфефикон, и там рассказывает местным жителям о том, как живется другим людям в городе Таруса, и собирает благотворительные взносы, очень небольшие, кто-то дает 20 евро, кто-то 30, кто-то 50, 100 – это уже считается большим благотворительным взносом. И вот на эти деньги Йорг Дус уже на протяжении многих лет кормит всех школьников во всех школах города Таруса. Они до него не знали, что такое школьный завтрак. Он купил несколько стиральных машин и помогает старикам стирать их вещи, потому что с секундомером в руке выяснил, что на стирку уходит больше всего времени у тарусских стариков. И далее, и далее, и далее по этому печальному списку. Это замечательная работа моих коллег, содержащая в себе не столько упрек местным властям, сколько наглядную демонстрацию того, что может сделать один человек, который имеет совесть, энергию и готовность помогать другим людям. Очень рекомендую всем слушателям и читателям радио «Свобода», swobodanews.ru.
Спасибо, Михаил. Напомню, что с нами в эфире был обозреватель интернет-редакции «Радио Свобода» Михаил Шевелев. Продолжаем программу «Время свободы». Петербургская благотворительная организация «Ночлежка» провела перед Новым годом акцию «Мандаринка и тушенка». Продукты собрали, сообща, простые петербуржцы и бизнесмены. Но этот краткий праздник не улучшает печальных перспектив, по мнению экспертов, брежущих перед бездомными в Новом году. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Традиционный ужин, который достается бездомным Петербурга ежедневно стараниями благотворителей, это суп, хлеб и чай. Перед праздником этот небогатый набор превратился в подарок паёк с мандаринами и другими фруктами, консервами, сосисками и сладостями. О том, как готовилась и проходила акция, говорит сотрудница ночлежки Виктория Рыжова.
Проводим ее 4-й год, и в этот день мы дарим бездомным такие продуктовые пайки. Людям тоже хочется праздника, да, и в этом году были такие прям увесистые подачи, потому что нас активно поддержал бизнес и жители города, в рамках акции «Добрый Питер». Бизнес так нас очень активно поддержал, и мы очень рады, и раздали 210 подарков, и бездомные тоже были очень довольны.
Но праздники длятся недолго, а будни остаются, и они, увы, далеко не праздничны. Вот, например, из двух ночных автобусов, ночлежки, развозивших по городу еду для бездомных, остался только один. От другого пришлось отказаться, поскольку он все время ломается, а каждый новый ремонт обходится дороже предыдущего.
У нас очень старые автобусы, последние 2 года они очень сильно ломались, и в этом году ремонт стал нам обходиться очень дорого, и мы приняли решение сократить количество стоянок, да, их было 7, и это было 2 маршрута, северная и южная окраина города, и сейчас мы оставили только 4. Все стоянки, куда приходит наибольшее количество людей, и автобус едет пока один, и пока мы ищем средства на новый автобус.
В начале зимы ночлежка запустила проект «Пункт обогрева». Это большая палатка, каждую морозную ночь, спасающая жизнь 60 людям, не имеющим крова. Но топлива для обогрева палатки хватит только на февраль, а удастся ли собрать денег, чтобы протянуть до весны, это еще под вопросом. И все-таки Виктория Рыжова полна осторожного оптимизма. Хотя палатка содержится в основном на западные деньги, все же в этом году и горожане жертвуют на бездомных заметно больше, чем в прошлом.
Наши палатки поддерживали общественные организации Европы, Франция, Швейцария, поддерживала администрация Днепропетровского района. Ну, видимо, пока люди еще не очень понимают, что нужно помогать бездомным, хотя вот в этом году было очень много инициатив, когда люди устраивали там раздачу вещей бедным, когда люди готовили сами еду и привозили, кормили бездомных, когда мы не могли этого делать, когда у нас сломался автобус. Был открыт благотворительный магазин в этом году, волонтерами организации. То есть, на самом деле, общественные инициативы, они есть, и это здорово, но пока вот еще бизнес, допустим, он не готов активно участвовать. Но вот уже тенденция к улучшению есть. Да? В этом году мы собрали 700 тысяч рублей. В прошлом году это на порядок выше.
140 тысяч человек. Столько бездомных в стране зарегистрировано только официально. Реальные цифры, естественно, еще выше. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Российские блогеры обсуждают задержание лидеров оппозиции, традиционно вышедших 31 декабря на митинг на Триумфальной площади в Москве. Суд приговорил Бориса Немцова к 15 суткам ареста, а Илью Яшина к 5 суткам. Ситуацию прокомментировал в своем блоге Анатолий Чубайс.
«Я считаю, что власть имеет право задерживать участников несанкционированных митингов. Но ведь митинг, в котором участвовал Немцов, был разрешен. Я не верю и в принятое судом основание ареста – сопротивление сотрудникам милиции. И потому что суд отказался приобщить к делу материалы, которые это опровергают, и потому что сам Борис категорически отрицает, что было сопротивление, и потому что сопротивление в такой ситуации просто глупость. Убежден, что эти же вопросы возникают не только у меня, но и у любого нормального человека. А это значит, что на них надо дать ответ. И не суду, доверие к которому подорвано, а самой власти. Или в нашей стране сегодня нет места диалогу власти и общества».
Больше всего блогеров возмутило то, что на видеозаписи задержания Немцова, которую суд отказался принять в качестве свидетельства, видно, что он не оказывал сопротивления. Пишет Андрей Мальгин.
«Лимонова и Немцова посадили на 15 суток каждого за одно и то же, но по разным статьям. Немцова за неповиновение сотрудникам милиции, а Лимонова за мелкое хулиганство. Разнобой объясняется тем, что решения выносили разные судьи, и он красноречиво говорит о том, что применен принцип «был бы человек, дело найдется». Судье поставили задачу, а что там будет написано в бумажках, никого не интересовало. К людям, которых сажают за политику, которых прессуют и к которым проявляют беззаконие, нельзя относиться иронически. Сошедший с ума шпингалет своими руками укрепляет базу оппозиции, превращает ее из сомнительного театрального проекта в силу с широкой социальной поддержкой. Народ у нас всегда будет сочувствовать политическому сидельцу, а не тому, кто его упек в тюрьму. Даже при Сталине так было, а уж теперь тем более.
По мнению пользователя Димуленко, в сложившейся ситуации у оппозиции не осталось никаких законных методов политической борьбы.
До последнего времени абсолютное большинство оппозиционеров было против революции. Вроде хватит их в России, но власть, кажется, считает иначе. Своими последними неправосудными решениями она словно нарочно добивается того, чтобы оппозиционеры стали революционерами. Поскольку все остальные пути эволюции власть старательно затыкает беззаконием. Путин, кажется, словно царь, решил напрямую стать отцом царелюбивого народа, даря ему вручную пенсии, свет в домах и колотя палкою скверных бояр, отменив закон, суд, парламент за ненадобностью. Ну что ж, учебник-то истории не открыть и не поглядеть, насколько бывает благодарен народ царям при таком управлении.
В англоязычную благосферу Новый год всегда приносит обсуждение обещаний, которые люди дают себе в последние минуты года уходящего. На портале Huffington Post писатель и нейробиолог Сэм Хэррис поднимает эту тему в отношении богатых американцев.
Несмотря на то, что в США страшная рецессия, я лично с финансовыми проблемами не сталкиваюсь. То же самое можно сказать и о моих друзьях. Большинство из нас ходили в частные школы и закончили университеты, и мы сможем оплатить такое же образование нашим детям. Ни у кого из моих близких знакомых ни один родственник не служил в Афганистане или Ираке. После 11 сентября 2001 года единственной жертвой, которую нас просят принести во благо любимой страны, это шопинг. А теперь говорят, что за все наши проблемы нам еще и сократят налоги. Какие чувства во мне это вызывает? Представьте, что вы сидите в спасательной шлюпке, кругом все тонут, а вам выделяют еще одну шлюпку, чтобы довести на ней ваш багаж. 30 лет назад главы компании зарабатывали примерно в 50 раз больше, чем в среднем их подчиненные. Сейчас среднестатистический работник должен работать 1100 лет, чтобы заработать столько же, сколько его начальник. Более миллиона американских детей бездомные. После начала рецессии в государственной системе здравоохранения отказывают в пересадке жизненно важных органов, хотя раньше это была рутинная процедура. Когда же наступит подходящий момент, чтобы попросить самых богатых американцев заняться этими проблемами? Может, уже пора?
Блогеры по другую сторону океана лишены подобного пафоса. Автор портала Guardian Хефсиба Андерсон уверяет своих читателей, что для настоящих перемен одних намерений мало, и что невыполненные обещания учат нас едва ли не большему, чем случайный успех выполненных.
История учит нас, что настоящие перемены никогда не приходят сразу, но поп-культура настаивает совсем на другом. Сборники диет, программы по формированию нового имиджа, фотографии звезд, выставляющих на показ свои стройные тела. После всего этого трудно не загореться нетерпением и не выжелать ускоренных перемен. Однако сюжет, в который складываются все эти поп-культурные рассказы, на личном уровне никак не помогает. А когда дело доходит до серьезных экономических или экологических проблем, то от него не больше, чем от диснеевского мультика. Настоящие проблемы требуют другого рода перемен, и мы не испытываем ни малейшей склонности к связанным с ними проволочкам и лишениям. Электорат президента Обамы беспокоен, электорат нашего коалиционного правительства упрям. Но, возможно, настоящая ценность предновогодних обещаний состоит как раз в том, что нам никогда не удается их сдержать. Обещания принадлежат миру идеального, а то, что мы их не выполняем, возвращает нас в мир настоящих перемен. И нам приходится признать, что вместо того, чтобы резко ломать привычки, переходя от обжорства к голоду, лучше постоянно исповедовать умеренность, терпимость и целеустремленность.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве у следственного изолятора, где содержатся арестованные 31 декабря оппозиционные политики, задержаны не менее 20 их сторонников. Подмосковье десятки населенных пунктов по-прежнему остаются без электричества после сильного снегопада. Экс-кандидат в президенты Беларуси Виталий Ромашевский освобожден под подписку о невыезде. В Ираке сегодня убиты двое военнослужащих США. В Австралии в результате наводнения погибли еще два человека. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о сокращении численности государственных служащих.
Свобода среди ваших друзей. Фейсбук, ВКонтакте, Живой журнал, Ютьюб, а также Твиттер и Яру. Нас можно найти везде. Читайте, слушайте, смотрите и обсуждайте вместе с друзьями. Радио «Свобода» всегда онлайн.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. С 2011 года в России значительно повышаются ставки социальных платежей бизнеса за своих работников, а также акцизы, в том числе на бензин, что может заметно повысить цены на него. Как меняется общая налоговая нагрузка на российскую экономику и как новые налоги могут замедлить ее рост? Об этом в эксклюзивном интервью «Радио Свобода» заместитель министра финансов России Сергей Шаталов, с которым беседовал наш обозреватель Сергей Синицкий.
Налоговой реформе в России примерно 10 лет. И еще недавно, за период с 2004 года и до кризиса, общая налоговая нагрузка на российскую экономику сократилась на 4,5% ВВП. Теперь за счет повышения ряда налогов она вновь будет увеличиваться. Наш собеседник – заместитель министра финансов России Сергей Шаталов.
В 2007-2008 годах мы вышли на уровень налоговой нагрузки около 35-36% ВВП. В 2009 и 2010 налоговые доходы сократились до 31% ВВП, но это эффект кризиса. А вот в тех 35-36% в стабильной экономике достаточно велика доля конъюнктурной составляющей. Это то, что обусловлено высокими ценами на товары российского экспорта, прежде всего нефть, газ, металлы. И только нефтяная составляющая в этой налоговой нагрузке была около 80% ВВП. Если условно посчитать налоговую нагрузку на остальную экономику без ТЭКа, то она составляет около 28% ВВП. Это очень достойные, на мой взгляд, цифры, конкурентоспособные не только по сравнению с Европой, но и с Соединенными Штатами, Японией, Австралией, где одни из самых низких налогов.
В условиях минимального роста экономики финансовые власти обычно стараются снижать налоги или, по крайней мере, не повышать их, чтобы стимулировать этот рост. В России, несмотря на довольно скромный по сравнению, например, с другими крупнейшими развивающимися странами Бразилией, Индией и Китаем, экономический рост в 2010 году и, более того, уже прогнозируемым на 2011 год его замедлением, ставки целого ряда налогов, наоборот, повышаются для работодателей – социальных платежей, для потребителей – акцизов. Как в итоге может повыситься общая налоговая нагрузка на экономику России в ближайшие 3 года?
Есть увеличение примерно на 1,8% ВВП за счет единого социального налога, преобразованного в страховые взносы. Еще около 0,2% ВВП даст увеличение акцизов и налога на добычу полезных ископаемых. В итоге около 2%, и пока никаких других решений о повышении не принималось. В 2012 году это будет примерно 2%. И еще, если будут сохраняться те же самые темпы повышения акцизов, которые мы предусмотрели, то это еще примерно по 0,2% в год. Таким образом, по нашим расчетам, налоговая нагрузка за 3 года, если не будет приниматься никаких дополнительных решений, может увеличиться максимум на 2,5% ВВП.
Как, по вашим представлениям, эти повышения могут отразиться на общих темпах роста экономики России в ближайшие годы?
По экспертным оценкам, за счет повышения страховых взносов ВВП может потерять в скорости роста порядка 0,2-0,3%.
Главное из трех названных вами составляющих – повышение с 2011 года максимальной ставки страховых платежей предпринимателей за своих работников в пенсионный фонд, а также в фонды обязательного медицинского и социального страхования с 26% до 34%. Тем не менее, Министерство финансов допускает возможность корректировки практики этих платежей в зависимости от первых результатов ее влияния на бизнес. Если это допустить, по каким именно направлениям корректировка возможна, на ваш взгляд?
Можно управлять разными параметрами. Ставкой, например, страховых взносов, диапазоном применения ставок, глубиной регрессии, потому что сейчас это суперрегрессия до 460 примерно тысяч рублей годовых. Действует ставка 34%, потом нулевая. Есть предложения по поводу того, каким образом это можно скорректировать. Конечно, они еще нуждаются и в моделировании, и в уточнении. Есть предложения деловой России. Думаю, что они заслуживают внимания. Это установить ставку 26% без ограничения диапазона применения этой ставки.
В 2011 году снижается вдвое базовая ставка транспортного налога, но одновременно в течение ближайших 3 лет будут ежегодно повышаться ставки акциза на бензин по 1% в год. Можно вспомнить, что за период с 2004 по 2008 год бензин в России подорожал более чем вдвое, хотя ставки акцизов на моторное топливо практически не менялись, то есть первое от второго тогда зависело мало. По вашим прогнозам, на этот раз будет иначе?
Думаю, что такое решение, конечно же, повлияет на цену бензина. Нефтяные компании постараются переложить акцизы в оптовые цены. Сомнений это не вызывает. Если они это сделают, то это может привести к росту цен примерно на 1,5 рубля в год. Но вы правы в том, что акцизы на бензин не главная причина изменения розничных цен. Ваш пример очень показателен, когда вдвое за 5 лет цены изменились при замороженных акцизах. Все определяют цены на нефть и нефтепродукты на мировом рынке. Компании обеспечивают равную доходность поставок на внутренний и на внешний рынок. То есть фактически внутренняя цена складывается как мировая цена минус расходы на транспортировку минус экспортные пошлины. Поэтому многое будет зависеть от того, как будут развиваться события на внешних рынках.
Средние за весь 2010 год мировые цены на нефть оказались примерно на 12% выше, чем средние в 2009 году.
Рубрику «Экономическая панорама» подготовил Сергей Сининский. И в завершении этого информационного часа программы «Время свободы» рубрика «Общественное мнение». Наступил Новый год. По свидетельству социологов, среди многочисленных праздников, существующих в России, этот самый любимый у ее жителей. Сегодня в нашей рубрике «Общественное мнение» речь пойдет об отношении россиян к Новому году и к елке, к символу праздника. Слово ведущей рубрики Веронике Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
В этом году, по данным Левада-центра, отмечать Новый год собирались 93% россиян. Этот праздник считается семейным. 68% граждан хотят справлять его дома, с родными и близкими. Еще 21% в гостях с друзьями. Лишь очень немногие хотели бы встретить Новый год вдали от дома. Что касается елки, то она, живая или искусственная, в этом году есть у 70% россиян. Есть ли у вас елка? Такой вопрос задавал корреспондент радио «Свобода» на московских улицах.
Мы купили маленькие елочки, поставили воду в вазы большие и просто несколько шариков повесили. У каждого в комнате сейчас своя елка.
Вот такой берется таз, насыпается туда пачка соли, и вот в этот раствор концентрированный вы кладете ветку. И когда он ветка высыхает, она серебряной становится. Ну, это сказка.
Конечно, жалко и, конечно, осыпается, но детям, вот они входят в комнату, и вот эта елочка пахнет, она 2 недели стоит хорошо.
Под елку подарки.
А на елку
звезды.
Мандарины и конфеты.
Конфеты.
Они 2 недели собираются с елки по ночам.
Дезодорант, нет проблем. Обыкновенный хвойный. Нужен тебе запах лесной. Пожалуйста, пшикай, если не хочешь пшикать. Сиди так, смотри на нее на искусство.
У меня дома багульник. Вы знаете, он распустился. Расцвел пышным цветом, фиолетовыми цветами.
Возиться не хочу. Ну, были бы там что-нибудь, дети малолетние.
Натуральная только. Традиция детская. Тогда еще не было искусственных елок. Такая радость потом собирать эти иголочки и до 13 числа держать эту елочку в водичке с песочком. У меня сохранились игрушки послевоенного времени, картонные, петушки серебряные с хвостиками разноцветными. Будоражит память.
Вот там елочка стоит, на самой Тверской улице стоит.
Здравствуй,
батюшка.
Дедушка Мороз.
Как тебя зовут?
Сережа.
Сереженька. А что же ты дедушке расскажешь?
В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была.
Прозвучали голоса москвичей. Об отношении россиян к символу Нового года, к елке, рассказал Радио Свобода культуролог, доктор философских наук Игорь Яковенко.
Елка – это первый, главный, в каком-то смысле последний традиционный праздник, который россияне знают, который они принимают, который был всегда в их сознании, и россияне надеются, что он навсегда и останется. Елка является собой ядро праздника и символизирует Новый год в сознании массового, среднего, нормального россиянина.
А что это за традиция? Откуда она пошла?
Традиция елки на самом деле в России не так давно утвердилась. Елку начал делать Петр I, а по-настоящему елка начинает распространяться в городах, то есть модернизированный слой российского общества в 19 веке. Но к концу 19 века елка уже в любой гимназии, в квартирах городских. Их не было только, пожалуй, в деревне. И так сложилось, что к Октябрьской революции это был такой традиционный праздник. Разумеется, елка связана с Новым годом, а Новый год связан с Рождеством. Это обстоятельство обусловило собой то, что когда пришла советская власть, Новый год вместе с елкой был отменен. Советская власть принесла свою номенклатуру праздников, а Новый год нес на себе воспоминания и связь логическую с Рождеством Христовым. И только в 30-е годы была реабилитирована новогоднее празднество и новогодняя елка. Советские люди их стали отмечать официально, ставилась там кремлевская елка, то есть это государство ее включило в пантеон. И так сложилось, что в СССР были праздники советские, среди них были такие, как 9 мая, очень такой как бы общепринятый народный праздник. Были и ритуальные советские праздники, мало кому что дававшие, там, не знаю, День Советской Армии. А вот Новый год был единственным главным семейным праздником, в котором все встречались, у елки детские подарки лежали. Это было такое большое событие.
Доктор философских наук Игорь Яковенко, гость рубрики «Общественное мнение». Новогодний праздник и сейчас остается важным событием для большинства россиян. И мы с удовольствием поздравляем всех наших слушателей с Новым годом!
Рубрика «Общественное мнение» завершила этот информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего часа мы поговорим об успехах защитников историко-архитектурного наследия в российских городах, об акциях в защиту задержанных в Москве оппозиционных лидеров и о начале председательства Венгрии в Европейском Союзе. Вас ждет также рубрика «Сегодня в Америке». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Произошла давка, люди топтали, там дети маленькие были, кричали.
Дымья трясущимися руками, бормочащие какую-то ахинею.
На акции в защиту 31 статьи Конституции было задержано около 70 человек.
На пороге 2011 года мы все еще выбираем...
Нарушители закона, тех, кто позволит клиентам курить...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.